своей истории.
Ну, нам надо сначала как-то сказать о чем.
Да.
У нас такая лекция про...
Про хорошее.
Про хорошее. Про добрые чувства и про любовь.
Да. На самом деле лекция будет психолога культура физиологическая.
Да. Я буду здесь за физиолога, за латентного бихевиориста.
Да, ну, я остаюсь в такой немножечко колонии культурологической, ну и мы станем два психотерапевта, поэтому из нас это не вытравить.
Да.
И лекции для терапевтов на интенсиве.
И для клиентов тоже. Без этого не обойдешься. И начать мы хотели вот с такого простого феномена. Но вот я думаю, что я сейчас сижу вокруг вас, вы вокруг меня, а я рядом с вами. Вот, я волнуюсь. Я понимаю на свое волнение, потому что у меня сердце как-то довольно быстро бьется. Я хочу дышать поглубже. Там ручки меня подрагивают. Я замечаю, что я потею. И это то, что со мной происходит. А дальше я могу начать пытаться как-то сама относиться к своему состоянию и пытаться его проинтерпретировать. Я могу начать думать про то, что вообще это как-то похоже на страх. Ну, ведь это во всех учебниках написано, что вот когда мы боимся, у нас там адреналин выделяется, сердцебиение учащается, дыхание меняется. Я могу начать думать про свой страх. И вспоминать истории про то, как я боялась, про то, как сидели вокруг меня люди какие-то недружелюбные. И начать искать в ваших глазах какое-то недружелюбие. И это будет один сценарий развития этой истории. А есть второй сценарий развития истории этой. Потому что я знаю, что иногда еще сердце бьется, когда много возбуждения, много воодушевления, азарта. Желание приблизиться, что-то донести до другого, быть понятой. И я могу начать думать про свой азарт, и про то, как я с ним обращалась, про то, какие я читала лекции и как к ним относились. Думать про то, что, наверное, ну вот совсем идеальную лекцию я прочитать не смогу. Ну и вообще у меня вот такой первый опыт чтения лекции на интенсиве. Вообще непонятно, как все пойдет. Но я еще могу вспомнить какие-то другие свои опыты, того, как я что-то рассказывала воодушевленно. Меня слушали и радовались, и задавали вопросы. И тогда я начну в ваших лицах искать какое-то одобрение, улыбки, замечать каких-то знакомых людей, которые ко мне как-то хорошо относятся. И тогда эта история может начать развиваться совсем по другому сценарию. И вот здесь очень тонкий момент, потому что, исходя из того, как я начну думать про ситуацию, у меня будут совсем разные варианты действий. Потому что если я вас боюсь, то мне надо либо бежать, либо как-то нападать, себя отстаивать, там, готовиться принимать удар и действовать, исходя из этой картинки.
Либо ты затихнешь, и всю остальную лекцию дочитаю я, например.
Или я буду говорить как-нибудь тихо, с дыханием, а все будут слушать и раздражаться, и я буду видеть, как все раздражаются и думать, что вообще вот ужас какой-то происходит. Да. Вот. А могу как-то попробовать свое возбуждение превратить в движение к вам, начать говорить громче, думать, как сформулировать мысль, которую я хочу до вас донести, ну и смотреть, как вы слышите меня и откликаетесь. И это зависит от того, какой у меня будет опыт. Да. И от некоторого моего умения выбирать то, на какой опыт я здесь буду опираться.
Пока ты рассказываешь, я вспомнила отличный пример из своей жизни. Мне какое-то время назад приходилось много летать. Я вела группы и так далее. И у меня была страшная аэрофобия. И доходило до того, что один раз я отменила перелет и попросила другого тренера за меня побывать. И все это меня настолько вбило и достало со своей аэрофобией, что я начала сидеть и что-то выписывать на бумажке про свой страх, вот этот, про то, как я прислушиваюсь, вглядываюсь в глаза стюардессы, мы падаем или нет. Она скрывает от меня то, что мы уже там на одном двигателе летим. Ну, то есть кошмар был. И вот, когда я начала серьезно и крепко думать про то, что со мной происходит, я поняла одно. что, оказывается, у меня невероятный восторг от перелета, и что параллельно с моим страхом у меня есть какая-то невероятная очарованность вообще гражданской авиацией, потому что я человек, который не ест шоколад, покупает бесконечно шоколадки Starbucks только из-за того, что там акварелью нарисованы стюардессы. Вот, и вот, я думаю, боже, это же просто восторг.
Некрасивые формы.
Я вспоминаю вот эти фильмы из 60-х, когда на стойках регистрации стояли стюардессы и курили, и оформляли бумажные билетики. И стало понятно, что восторг мой такой силы, что я его телесно переживаю, как Таня рассказывала, но считываю абсолютно как страх, а не как восхищение. И как только было понято и принято восхищение, мой страх и аэрофобия исчезли окончательно.
И это важный момент, потому что когда мы интерпретируем свое состояние, мы еще интерпретируем ситуацию вокруг. И мы создаем реальность. И это не означает, что реальность, которой там, ты боишься, или я боюсь, или реальность, которой мы в восторге, это какие-то неправильные или разные реальности. Это то, как реальность может развиться. И когда я выбираю переживать одну реальность, автоматически исчезает другая, потому что я могу удерживать фокус на чем-то одном и давать жизнь какой-то одной реальности.
У меня есть еще одна история про реальность, зависть и оскуднение. История следующая. Засела я как-то со своим приятелем Павлом Соболевским ночью, опять же, в аэропорту, в Львове, в город Львов. Знаю я его, как свои 5 пальцев. Вот прям люблю. И так получается, что в 3 часа ночи там в ресторанчике, а у нас рейс задержан, подсаживается какой-то мужичок, который говорит на адском суржике из украинского, итальянского и английского. Выясняется, что он повар одного из ресторанов во Львове. И он летит домой в Италию на рождественские каникулы. И он такой подвыпивший и начинает нам рассказывать, как был обставлен его последний вечер, а он отсидел в этом Львове 3 года безвылазно. Как он вот отходную вот это вот, как с ним прощались и отпускали его на эти 2 недели. И он говорит следующее. Говорит, у меня самый лучший ресторан в городе. Говорит, у меня вот такое меню. Я накрыл себе столик, поставил его в самом ближнем сцене. Говорит, у нас такая певица поет. Говорит, она женщина, ей лет 40. Она выходит в серебряном платье, луч света на ней. Говорит, у нее такой низкий голос. Говорит, а я нажарил себе мясо. Говорит, у меня там сыр тонко-тонко я себе порезал. Говорит, я положил зелень. Говорит, и вот я сказал, чтобы я никого не видел, чтобы я видел только ее. И у меня была моя еда. И я понимаю, что я слушаю, и у меня текут слезы. По одной простой причине. Я не знаю этого ресторана во Львове. Понимаете? Вот он для него есть. А для меня во Львове этого ресторана нет. И тогда я сижу, от зависти плачу, что для человека вот таков мир есть. А я так в этот ресторан и не попал. Какого хрена? Мы говорим про одно и то же место. Я могла бы его найти. Я могла бы найти эту дверь в Нарнию. Где она? Почему она для меня оказалась закрыта? Дышите.
Да, и вот это вот тот момент, как встретиться-то в этих двух реальностях, когда у другого вот это все происходит, а у меня происходит что-то совсем другое.
Да. У кого-то мир населен добрыми людьми, какими-то эльфами, какими-то чудесными превращениями. У него есть прекрасная одежда в магазинах, которые для него продают. Да, у него есть чудесные рестораны. А ты сидишь, как дурак, и говоришь, что, черт, почему люди так плохо одеты во всем?
Да, ты можешь сказать, ему рассказывать, ты нету такого ресторана, я все знаю, вот, да. Ты чего? Да. Ты чего вообще творишь, что нет такого ресторана? Я знаю, что какой-то другой итальянский ресторанчик, но там не так.
Как себе? Престарелая певичка на пыльной сцене.
Прокуренным голосом.
Прокуренным голосом по так себе платье. Вот смотрите, похоже, вот наше счастье, удовлетворенность жизнью, зависит не от какого-то внешнего агента. Да, и тогда что происходит? Мы ничего в этой истории не изменили в реальности. Да, вот вся вот эта чудесная работа, все вот это преобразование было сделано только нашей душой, но только нашей психикой. Вот если начать задаваться вопросом, что мы сделали для того, чтобы мы начали жить в каком-то интересном и прекрасном мире, вот что мы сделали? Вот в Танином примере, когда она, честно, искренне говорила, я сижу, читаю лекцию в первый раз в жизни на интенсиве, но при этом я знаю, что Таня преподаватель, и у тебя этих лекторских часов больше, чем у всех у нас вместе взятых. Да, вот тот механизм, которым Таня пользовалась, как любой здоровый человек, как каждый из нас здесь, это проекция. Да? Но проекция может, она рассказала про две, про некую тотальную и агрессивную, и про некую любовную проекцию, ну, пластичную. Вот патология начинается в том месте, где эта проекция не может вернуться, но где невозможно откорректировать от реальности, сказать, что, ну, нет, люди-то вполне заинтересованы и выдерживают то, что я, ну, там, сижу и волнуюсь.
Ну, и вы можете с таким сталкиваться на группах, когда вам кто-то рассказывает про то, что вот сейчас на группе что-то происходило, а в вашей картинке совсем по-другому. Вы начинаете объяснять, нет, ты что, не было этого, но... Этот механизм, он достаточно сильный, да, и нужна некоторая внутренняя готовность, чтобы некоторая смелость для того, чтобы начать воспринимать эти сигналы, корректирующие мое восприятие. И, ну, вот здесь, мне кажется, очень важно, Маша, такое место. Можно здесь начать думать, что вот мы полностью попасть в другую иллюзию, что мы полностью ответственны за то, какой мы воспринимаем мир, там, что если мы там неблагостные, то это мы что-то там не то делаем. Но на самом деле, во-первых, этот процесс, он очень инстинктивный, он биологически то, что делает наш мозг, с одной стороны. А с другой стороны, он очень сильно зависит от того, как к нам раньше относились. У нас может не быть этого опыта, он может быть не распознан про то, что к нам хорошо относились, нас принимали. У нас может быть только какой-то быть опыт про то, когда мы что-то приносили и нас отвергали, или ругали, кричали, пугали, стыдили, винили. И тогда у нас нет того материала, из которого мы могли бы сконструировать этот прекрасный мир с феями, единорогами и итальянскими ресторанами. И это, конечно, зависит от нашей истории, ну, в том числе и семейной. Ведь то, как я отношусь к себе, и то, как я себя распознаю, это некоторый способ, который я взял от моих первых людей, которые обо мне заботились, из того, как они обо мне заботились. Могли ли они, отражая меня, объясняя мне еще вот младенцу, у которого нету никакого предыдущего опыта, чтобы наконструировать реальность еще. Вот эти близкие, которые оставались со мной, они оставались со мной в каких состояниях? Каким состоянием они уделяли внимание? А на какие состояния они приходили ко мне? Они приходили ко мне только когда я напуган, чтобы меня утешить? Или они приходили ко мне, чтобы поиграть со мной, когда я гулю? Они откликались ли улыбкой на мою улыбку? Или они были напуганы не меньше меня и вообще на все мои реакции как-то реагировали совершенно непонятно. Да, и я еще больше пугался, и у меня не было надежды на то, что я как-то успокоюсь, иначе, кроме как от самого себя.
А может быть, они меня бросали, или, ну так, оставляли в покое, когда я был радостный и возбужденный. Ну, то есть, ну, все в порядке же с ребенком-то. Он же не плачет, что тогда с ним? И у нас получается, что опыт совместности у нас есть только в каких-то тяжелых переживаниях. И благо, хотя бы что он есть. Но с нами никто никогда не разделял вот этих чувств воодушевления, заинтересованности, нежности, да, чувствительности. И мы оставались в этом одни. И мы так и не научились их размещать, ну, вот в этом контакте и в отношениях. Нас никогда не научили говорить слова нежности друг к другу. Такая история, например. Но если я чуть-чуть уйду в какой-то такой мир фантазий и поговорю, и вот Таня говорила про наше детство и про наш опыт, а я поговорю сейчас про детство человечества. Потому что люди как-то обживают свое сущее. Ну, то есть нам надо как-то все объяснить. Почему у нас вот мир устроен вот так? И культурологи, и религиоведы говорят примерно следующее, что человек перестал быть, вот вышел из этого космогонического мифа, из мифа сотворения времени и всего на свете, Земли. Почти в каждой религии есть этот миф. Как получилось? У кого-то это борьба двух змеев, там, у кого-то что? У нас мы живем в христианском мире. Да, у нас был рай, у нас было древо познания добра и зла, змеюка, ну, яблоко, Ева предательница.
Искушение.
Ну, то есть это наш миф, мы в нем живем. И вот то, как говорят культурологи, как создается человек, он создается путем изгнания из рая, изгнания из слияния. И он становится смертен и двуполым. Ну, то есть нам всегда приходится выдерживать то, что мы разделены со своей второй половиной, и мы разные. Нам приходится выдерживать разницу друг друга. И то, что у нас есть самосознание. Сознание есть даже у животных. Они понимают, что я есть я. Но у человека есть самосознание, он понимает, что он конечен. И из-за этого у нас есть невероятная чувствительность. Но из-за этого у нас есть и ну, вот, такое отчаяние, что мы знаем, что наши хорошие чувства когда-то закончатся.
Ну, это ведь хорошие новости, плохие тоже.
Да.
Но хорошие хочется длить и очень страшно потерять.
И вот тот, таким образом человек справляется с двуполостью и с конечностью, это только творчество. Это, опять же, то, что отделяет нас от животных. Потому что, ну, там есть специальные люди, которые все это изучают, и они говорят, что только у человека есть три функции, три ритуала, три способности. У нас есть чувство юмора, чего нет у животных. Мы готовим пищу, и мы хороним. Это то, что отличает нас от животных. Говорят, что животные тоже хоронят, но у них это скорее инстинктивная история, чтобы прикопать, чтобы ни хищники не нашли, где пасется стадо. Ну, то есть это совершенно ну, другие расклады. Но вот то, что я сейчас рассказала, приготовление пищи, юмор и похороны, это невероятное творчество. Это то, чего не существует в реальности. Ну, то есть это то, чем обладает только наша психика.
Представляете, мы часто, вот мы сейчас ходим все в столовую, да, и мы смотрим на эту еду, которую нам приготовили. И вроде бы, казалось бы, биологически, ну что там, белки, жиры, углеводы, что там есть питательные, какие-то микроэлементы, и вроде
бы... клетчатка.
И клетчатка. И вообще вся еда из этого состоит. Ну, понятное же дело. И с этой точки зрения можно есть все, что угодно, как угодно. Но мы себе выбираем и создаем какое-то впечатление. Мы готовим еду даже не в том смысле, что мы подвергаем ее термической обработке. Это тоже физический процесс, чтобы там что-то лучше усваивалось, там не отравиться и так далее. Но мы создаем себе впечатление от еды. Мы ищем не просто удовлетворение биологической потребности, мы ищем специфическое впечатление. И создаем специфическое впечатление. И когда мы хороним, мы не просто избавляемся от биологической массы, мы наоборот сохраняем при этом некоторую привязанность к тем, кого мы любим, к тем, кто был с нами. И мы оставляем эти памятники. Мы поддерживаем связь с нашим прошлым опытом, с людьми, которых мы любили. Но мы сталкиваемся в этом месте с болью. Точно так же, как с едой, если мы ищем какое-то впечатление, мы сможем столкнуться с разочарованием. И если мы привязываемся к какому-то человеку, открываемся ему любовью и нежностью, мы можем столкнуться с расставанием, с печалью. И это такая суровая правда жизни, что к нам приходят приятные вещи и приходят неприятные. Может быть, искушение назвать это платой или там наказанием, что я, например, привязался, и теперь меня накажут чувством боли при потере. Нет. Это просто естественный ход вещей. У нас возникают одни чувства, и они сменяются другими. И какие-то хочется длить, а какие-то хочется побыстрее как-то прокрутить.
Вот здесь пора говорить уже о том, что если мы полны, и мы полны чувствами, если мы люди только потому, что мы можем как-то оперировать и жить своими чувствами, то как может выглядеть другая, иная ситуация, другой иной мир, если мы перестанем так много жить чувствами? А вот в Москве будет чемпионат мира по футболу. Это что?
Не только в Москве.
Не только в Москве, но
в России.
В России, в России. А мы сейчас находимся в той стране, где идет революция. Вот, возможно, это не будет для вас открытием, что я скажу, что мир бесконечно играет в войну. Всегда. Потому что у нас каждые 5 лет есть Олимпийские игры. И если у нас есть чемпионат мира по футболу, то как это выглядит для гуманоида с планеты Шелезяка? Что есть 2 группы мужиков. Они на каком-то пространстве, половина пространства принадлежит одним, половина другим. Есть межа между ними, четкая и ровная граница. Они постоянно атакуют эту границу, постоянно пытаются забросить какой-то мяч в ворота, и счет, и есть проигравшие, есть выигравшие. Если мы сегодня поссоримся с селением Раздал, которое находится вот буквально на границе, и начнем закидывать из зенитов туда футбольные мячи, а они со своих вертолетов будут закидывать нам, у нас будет нормальная война. Для гуманоида планеты Шелезяка никаких различий нет между футболом, да, и реальными военными действиями. У болельщиков футбольных будет примерно такое же воодушевление или горевание, когда их команда или политическая партия здесь проиграла или выиграла. По сути дела, мир всегда играет в войну. Но то, как мы это делаем, те чувства, которые у нас всегда есть идеи конкуренции, мы должны бороться, мы должны проверять свои силы и мощь, нам нравится триумф, нам нравится поражение. И вот то, что мы делаем эти действия символичными, мы так справляемся с вполне реальной агрессией, которая есть у нас. Мы можем из всего этого устроить игру, да, а не бомбить Сирию. Да? Но иногда нам очень важно выходить и делать какие-то очень конкретные вещи. Но где баланс, где грань? Да? Вот, для того, чтобы что-то стало очень реальным в нашей жизни, мы можем пойти и что-то сделать в реальности. А мы можем как-то смотреть и обживать то, что вокруг меня, и все-таки найти вот этот хороший итальянский ресторан во Львове только внутри своей головы, только фантазиями.
Ну, и еще я думаю про соревнования спортивные, да, вот про этот ритуал начала игры и конца игры. Я здесь больше думаю про борьбу, она мне как-то ближе, как вид спорта. И я думаю о очень важных вещах, которые происходят в борьбе между противниками, когда в восточных единоборствах встречаются и приветствуют друг друга, и завершают, признавая, приветствуя друг друга. Будто бы оставляя этот пласт соревнования и агрессии внутри борьбы, но при этом оставляя место для видения соперника, признания соперника, уважения и, возможно, даже какой-то любви. Я здесь вспоминаю свою детскую историю. Я лето проводила на даче с моим двоюродным братом. И мы оба единственные дети, и это, конечно, был взрыв. Потому что мы ужасно конкурировали за внимание бабушки, мы ненавидели друг друга, мы дрались, выдергивали друг другу волосы, в общем, это был какой-то ужас. И вот моя бабушка, видимо, довольно мудрая женщина, она сказала: так, ребята, хватит, давайте сделаем так. Вот давайте мы каждый вечер будем устраивать соревнования по борьбе. И она выводила нас на прекрасную солнечную полянку рядом с этой, с песочницей, в которой мы вполне... Она ограничила нам правила, сказала, что вот дубасить друг друга нельзя, а вот можно друг друга хватать, пихать и ронять. И вот кто упал, тот проиграл. И удивительным образом, да, когда у нас были вот эти вот вечерние сражения, выяснилось, что между нами, оказывается, есть что-то еще помимо этих вечерних сражений. Что между нами есть какая-то привязанность. Мы стали вместе куда-то ездить на великах, стали перезваниваться потом, когда приезжали в Москву уже с этой дачи. И будто бы вот это место символическое, оно было очень важно. Но было важно еще и вот это возвращение, да, к тому, что ну, мы брат и сестра, по сути, пусть и двоюродные, и между нами есть что-то еще.
Вот смотрите, идеальный пример. Что сделала бабушка? Вот для меня это выглядит совершеннейшей магией, совершеннейшей алхимией. Потому что взята была какая-то фигня, взята была вражда между братом и сестрой. На чем она основывалась? На конкуренции, ревности, зависти. Ну, сейчас история, пока мы можем Таню расспросить. Да, ну вот, скорее всего, мы предполагаем, что там было. Вот все вот эти переживания, они не слишком приятные. Да, ну, мы могли бы, там, будучи другой бабушкой, оставить детей, ну, и как бы-то они там сами разрулили.
Или объяснять, что вы как маленькие, да, деретесь, нельзя, там, нельзя драться, нельзя. Там, разводить по разным комнатам, там, вот это все.
Ну, вот для того, чтобы бабушке, вот то, что сейчас Таня сказала, потрясающе, для того, чтобы бабушке было... Появилась возможность иметь дело с этим детским конфликтом, в котором были ингредиенты только такие: злость, ревность, зависть, конкуренция. Они же единственные дети в семье. Вот это все какая-то хрень неприятная. Но бабушке надо было иметь возможность условно взять это мерзкое в руки и не содрогнуться от ужаса. И начать это каким-то образом варить и сделать для этого какую-то форму. Да, и то, что рассказала Таня, что в этом котле игр это все переварилось вполне близкую друг к другу. И вот сама идея человечества и средних веков, когда были алхимики, которые бесконечно пытались сварить из говна и палок, пардон за мою латынь, золото, мне кажется, вот это была чувствительность тех, они же были философы, они же были монахи, то есть люди довольно образованные. Они пытались повторить вот эту божью искру, когда человек из какой-то фигни может сделать что-то прекрасное. Когда человек из какого-то дурацкого, обшарпанного ресторана с помощью своей фантазии, вот этой Божьей искры, сделать какое-то совершенно прекрасное место для себя. И вот смотрите, у нас с клиентом нет ничего, кроме двух стульев и двух психик. И мы не имеем возможности отправляться на могилы родственников. Мы не имеем возможности врываться там в чью-то другую терапию для того, чтобы сказать что-то. Мы сидим просто друг напротив друга. И что-то должно происходить, что-то должно меняться. И вот это хорошее, вот это любовное может твориться из любых переживаний. По сути дела, терапия – это алхимия двух психик.
Только если это переживание станет разделенным.
И возможным для того, чтобы взять это в руки. Ну, как делала Танина бабушка. Что мы должны спокойно обходиться с завистью, ревностью, злостью, агрессией. И мне вспоминается отличный сериал. Может быть, кто-то и смотрел. Скорее всего, смотрел. Называется «Оттепель», про 60-е. И если вы вспомните, там была довольно тяжелая серия, когда была просто кульминация всей этой истории. А история 60-е, ну, то есть мир довольно агрессивный. вокруг. Это обычная московская семья с двумя юными людьми, девушкой и молодым человеком. А что там с родителями было, я не помню. Но у них была за старшего бабушка. И в одной серии эти два молодых человека приходят к бабуле и говорят, девушка говорит о том, что я беременна от человека, который меня бросил, 60-е. А молодой человек говорит о том, что его задержали за гомосексуальные домогательства. Ну, то есть ему просто светит тюрьма. Там статья была в то время. Вот что делает тамошняя бабушка? Она решает проблемы. То есть ни одного осуждения про то, что ну там ты гей, и я от тебя сейчас отвернусь. Или ты нагуляла где-то ребенка, и ты тоже сейчас будешь изгнана, нету. Для бабушки вообще не страшно. Она говорит, ну, будет у тебя ребенок, это же прекрасно. Ну, то есть дети всегда прекрасно, мы вырастем. Да, а своему внуку она говорит, плачешь? Я сейчас сама буду плакать. Своему внуку она говорит о том, что, ну, ты любишь. Ну, так вышло. И она спасает его от тюрьмы, а своему внучку от осуждения. Для бабушки не случилось ничего страшного.
Да, здесь очень важно, при решении проблем. Она, правда, ничего не может сделать, чтобы отменить ребенка или защитить вот прямо своего внука от преследования. Но то, что она может сделать, это увидеть в этом другую реальность.
Это... В которой ничего страшного не произошло.
Да, и то, что она может видеть в этом любовь. Она может видеть в том, что, ну вот была у нее эта несчастная любовь, и там они расстались, да, там не будет отца у этого ребенка, да, но в этом есть любовь. И в даже домогательстве в нем есть любовь. И вот способность удержаться в этой точке на каком-то, ну вот этом хорошем, человеческом, сердечном, отношения оказывается большим решением проблем, чем побежать что-то делать. И очень часто в терапии мы с этим сталкиваемся. Мы не можем отменить истории наших клиентов. Мы не можем сделать так, чтобы в их прошлом у них были другие родители. Или чтобы их не обижали в школе. Или чтобы у них была более поддерживающая среда. Мы не можем на машине времени перенестись туда. Но вот это вот то, о чем мы говорили, про то, что терапия – это создание нового опыта, это то, что мы можем реально сделать. И для того, чтобы это сделать, надо одновременно найти свою точку реальности вот этого отношения и ее заметить. Потому что очень легко, когда мы заряжены там агрессивные, испуганные, обратить на это внимание, да, ну как вот заиграться в футбол и пойти там, не знаю, бить морду, да, но вспомнить про то, что мы на детской площадке, на которой по-хорошему мы ребята из этого двора, у которых есть какие-то еще отношения, замечать вот этот второй фокус и давать ему место. Это не только в терапии, это и в личных отношениях часто так бывает, что, например, приходят в консультирование пары, и они вот друг другу рассказывают, как они друг другу не подходят. Вот ты изменись, ты все делаешь неправильно. И из этого складывается впечатление у второго, что вообще отношения это, в общем-то, так себе. Но за этим теряется то, что они пришли вместе. И за этим теряется то, что они пара.
И что они бьются сейчас за то, чтобы, ну,
быть вместе. Как ни странно, они вот так вот вместе, да? И очень важно научиться говорить о том, что есть хорошего, что происходит в отношениях. Потому что, ну, наша реальность, она такова, вот что мы заметили, про что мы подумали, из того мы и сделали реальность. И если мы упустили чуточку тепла, то вот не случится это реальность. Его надо не пропустить.
Мне кажется, мы сейчас, Таня, с тобой упустили то, с чего мы начали сегодняшнее обсуждение лекции. А мы как умницы проснулись в 8 утра и сели обсудить лекцию. Начали говорить о том, что вот для того, чтобы у нас была возможность видеть мир позитивным и с таким с единственной практически потребностью это находиться в любви, потому что вся ненависть, вся злость, вся агрессия – это история только одна, что мне не дают сейчас возможность любить, что по-другому мир этот не устроит. Но как только у нас фрустрирование, или нам кажется, что у нас фрустрирована вот эта потребность любить, мы начинаем испытывать все остальные переживания. Поэтому говорят, что от любви до ненависти один шаг. Как только нам запретили любить, мы начинаем ненавидеть. Вот то, что нам позволяет видеть многое в этом мире, иметь широту души и кругозор, это наше любопытство. Когда мы знаем много всего, поэтому люди, которым уже, ну там, шестой, седьмой, десяток, они обычно очень спокойные, ну и такие принимающие. Только потому, что они много видели. Кто мало видит, много плачет. И вот способность видеть много, это способность выходить за границы, ну, своего привычного. Так это выглядит. Сидят мамочки на детской площадке. Вокруг них бегают их дети. Мамаши сидят, тайком покуривают, там попивают газировку номер 9. Вот. И дети ведут себя очень по-разному. Кто-то крутится и жмется к маминой юбке, а кто-то бесконечно, ну, покидает пределы детской площадки. То есть, по сути дела, дети в исследовании этого мира. И им важно понять, что там блестит, вот там вот за урной или там за песочницей. Ну, понятно, что это битое стекло блестит.
Но это маме понятно.
Это маме понятно, да. Но вот для того, чтобы ребенок отважился пойти исследовать, что там блестит у песочницы, ему надо иметь любопытство больше, чем страха. И мама должна его была бы в этом поддержать. Но скажите, ну понятно, что скорее всего это исследование закончится порезом. Ну, скорее всего, его мелкая моторика не создана еще такой, чтобы он смог обходиться аккуратно с битым стеклом. Вот будет ли ребенок дальше исследовать мир и понимать, что он очень разный, а если его мама начнет ругать его? За то, что он порезался, за то, что есть девочки, ему пришлось прекратить хорошие разговоры, волочить его домой или в аптеку за пластырями. Скорее всего, его творческий поиск на какое-то время прекратится. Если мама в этом месте скажет о том, что да, ты порезался, да, нам надо сейчас сходить в аптеку и продезинфицировать тебе ранку, а потом можешь гонять дальше. Вот для мамы в этом ничего страшного не произошло. Ребенок порезался, будь аккуратней. Она его утешила еще при этом. Вот если мы имеем объект, который всегда на нашей стороне, для которого то, что с нами происходит, он не маркирует это как какую-то катастрофу и наши плохие действия, это позволяет нам быть постоянной творческой и поисковой активностью. Вот, по сути дела, терапевт – это тот человек, который, ну, на одной стороне стоит, который поощряет нашу поисковую активность и который не видит наши переживания как плохие. Это не говорит о том, что мы залюбливаем, заласкиваем, да, и никогда не конфронтируем. Но вот эта идея мамы, которая позволяет, ну, ходить забитым стеклом, а иногда не забитым стеклом, иногда ребенки приносят монетки. Да, но монетки не принесут, если никогда не было порезов.
Ну еще к маме. Мама в этой истории, она неплохая, даже если она ругает. Ведь все знаем эту историю, что вот какого-то близкого человека, которого вот мы любим, мы вот знаем, вот, что сейчас он нарвется. Да? И это вот это вот... да, маме страшно, да, и вот вопрос в том, и терапевтам страшно, ой, что творит, ой, что случится. И мы здесь говорим про любовь не в смысле, как про то, что ой, там, сразу начать баты откладывать, да, а про возможность вот за этим вспомнить, что у меня это, потому что этот человек мне дорог и не безразличен. И уйти вот в эту точку.
Вот по идее у нас, на моих часах, по крайней мере, 42 минуты. У нас есть 3 минуты на вопросы, если какой-то есть, без которого уйти невозможно.
Просто не хочу, чтобы это заканчивалось. Очень занимается.
На самом деле лекция сегодняшняя была про механические, про патологические механизмы прорывания контакта, про работу с расщеплением и про функцию символизации.
И еще про позитивное подкрепление и про подкрепляющую функцию эмоций. Это ты чтобы не так восторгнуть?
Это
это же цикл лекций, пожалуйста.
То, как можно было приходить, называть. Мы в стане сидели, говорили о том, что мы там довольно, как это, мы говорили об одном и том же очень разными словами и из очень разных парадигм. Но, тем не менее, я говорила из такой немножечко аналитической точки зрения, Таня говорила с нами с физиологической точки зрения, но мы должны были читать лекцию и читать терапевтом. То есть вот это невероятная разница, но мы все равно всегда говорим об одном и том же. Вот услышать язык друг друга не как чуждый и не как непонятный, а значит плохой, да, вот, дала нам возможность прочитать лекцию.
Ну и сформировать какое-то поле из общих феноменов, на которые мы смотрим, найти вот эту точку соприкосновения и сделать не две отдельные реальности, а сделать вот эту общую реальность, в которой мы встречались на наших примерах.
Да.
Давай.
Можете, пожалуйста, повторить лекцию с Анатолием Королевым, поощряя творческую активность и третье.
Семейный. Не знаю, у меня не было третьего было.
Но это ты их как-то посчитала, а я внутри не считала.
Я даже не вспомню. Это, наверное, запись будет.
Ну чего, хорошего вам дня.